У нас на связи литературный критик, издатель, писатель. Кто ты там еще? Я просто не помню всех.
Ну, не писатель точно. Писатель — это записано в Википедии, но это неправда. Давно и неправда, да. Книжный обозреватель, редактор.
Редактор. Василий Владимирский. Мы сегодня поговорим о таком фантастическом изобретении, как корабль поколений. В истории человечества не было таких глобальных путешествий, которые могли бы вдохновить на придумывание подобного корабля. А мы скажем, что корабль поколений – это такая вещь, которая летит далеко в космос, и пока она летит, на его борту сменяется несколько поколений космонавтов, астронавтов, вынужденных или добровольных переселенцев к другим планетам. В истории человечества вроде бы не было таких длительных путешествий, потому что, как говорила одна сказочная дама, королевство маловато, разгуляться негде. Ну, в памяти, наверное, где-то глубоко засели глобальные перемещения людей из Африки в Азию, из-за Урала в Европу, из Старого Света в Новый. Может быть, это как-то вдохновляет?
Я тут могу вспомнить одно глобальное путешествие, в ходе которого как раз была поставлена цель, чтобы вымерло одно поколение. 40 лет это путешествие шло, возглавлял его капитан Моисей, как вы помните. То есть, в общем-то, примеры, ну, как минимум в литературе, такие существуют.
Да, я как-то упустил.
Что они путешествовали не на корабле, а они путешествовали пешедралом.
Ну вот. Да.
Я не думаю, что здесь истоки какая-то память человечества о великом переселении народов, что-то такое. Великое переселение народов, оно шло немножко по-другому, оно шло потихоньку-полегоньку, люди тихонечко смещались просто на протяжении нескольких веков. А здесь скорее образ корабля поколения – это изолированный остров, это изолированный некий микросоциум, изолированный город, который вот существует сам по себе, движется от одной исторической точки к другой исторической точке, да, перемещается не в пространстве, а во времени. То есть вполне себе распространенный образ и в литературе в том числе.
Ну, такая пожалуйста. Япония до 20 века.
Ну, Япония до 20 века, утопия, город солнца – это скорее что-то такое утопическое с корнями, уходящими прямо в античную литературу, в античный миф.
Угу. Ну и, собственно, Земля наша, планета, является таким кораблем поколений, который несется в межзвездном пространстве неизвестно куда и неизвестно с какой целью. Это могло бы вдохновить авторов, пример Земли, но только после определенной исторической эпохи, после развития астрономии и смежных наук.
Ну, собственно, говорят, что я тоже посмотрел, конечно, материалы, говорят, что теория, вот идея сама корабля поколения, она появилась в 20-х годах 20 века, а вот кто конкретно за это отвечает, не очень понятно, но я небольшой, на самом деле, любитель искать приоритеты, кто там первый, кто второй. Ну вот, есть идея, что концепция корабля поколений впервые была высказана в 29-м году в эссе Джона Бернала «Мир, плоть и дьявол. Исследование будущего трех врагов рациональной души». Другая теория, что это, значит, идея корабля поколения принадлежит Константину Эдуардовичу Циолковскому. Вообще он у нас придумал все, что связано с космосом. Так получается. И уже в 26-м году, то есть за 3 года до Бернала, он обобщил свои, значит, теоретические соображения, разбросанные по разным работам, в монографии «План завоевания межпланетных пространств». Ну вот там описано, в каком порядке, в какой последовательности должна, значит, действовать человечество, чтобы расселиться среди звезд. Там сначала собрать корабли на орбите, потом освоить Солнечную систему, а потом уже двинуться в другие Солнечные системы, как раз на таких вот летающих городах-астероидах, где будет сменяться поколение за поколением, и вот люди расселятся по всему Млечному пути. Кто первый, кто второй, ну, мне кажется, это не очень принципиально. Важно, что эта идея возникла одновременно в разных уголках нашей круглой Земли, несущейся в космическом пространстве. Вот. И, видимо, да, видимо, эта мысль приходила в голову многим людям, которые были так или иначе связаны с астрономией и с ракетными исследованиями.
а первым удачным произведением, которое до сих пор можно читать и перечитывать, о корабле поколений. Первое такое произведение – это «Пасынки вселенной» Хайнлайна, да? Или что-то раньше
было? Да. Скорее всего, это «Пасынки вселенной». Возможно, были какие-то более ранние публикации. Ну, «Пасынки вселенной», она тоже роман складывается из двух частей. «Вселенная» и «Здравый смысл». Они были не одновременно опубликованы одна за другой. Вот. А что тут любопытно, то, что буквально Хайнлайн уже вот сразу сделал вывод, что такое вот изолированное поселение, оно обречено на деградацию и одичание. То есть есть некий порог, после которого люди не могут поддерживать определенный уровень культуры, определенный уровень цивилизации. Вот, собственно говоря, в «Пасынках вселенной» это и происходит. Там происходит вот это вот сползание в средневековье, даже не в средневековье, в какой-то древний мир. Вот примерно так.
Да, Хайнлайн в этом был не одинок в таких мрачных прогнозах изолированного человечества. Мы об этом еще поговорим. А я хотел бы вот о чем спросить. «Пасынки вселенной» были опубликованы в 1941 году. А до нас эта книга дошла аж в 1977 году. Я вот всегда рад вспомнить какие-то радостные детские воспоминания. Я помню, как я после школы глядел в почтовый ящик, не появился ли там свежий номер «Вокруг света» с продолжением этого романа или повести. А почему так долго эта книга шла до советского читателя? Там же ничего такого неприемлемого, ничего такого опасного для советского читателя нет.
Ну, во-первых, сам по себе вот этот роман, именно как роман, единое произведение, опубликован все-таки в 1963 году, то есть не такой большой перерыв. Просто его не печатают повести, которые вышли в журнале, в американском «Вселенная и здравый смысл». И уже много позже, только в 1963-м, Хайнлайн их собрал, вот эти публикации из «Astounding Science Fiction», и опубликовал как единый роман, естественно, доработав при этом. Вот. Ну и все-таки, да, перерыв не такой большой, это всего 16 лет. Для советской системы это, в общем, не очень много. Очень редко, наоборот, было так, чтобы какая-то новинка попадала прямо сразу, советская, ну, американская новинка или там польская новинка попадала сразу к советскому читателю. Это, ну, так устроено было по ряду субъективных и объективных причин. Я, в общем, о советском книгоиздании довольно много рассказывал себя вот в подкасте с оригинальным названием «Фанткаст». И могу сказать, что, ну, вообще мало фантастики у нас печаталось буквально до 60-х годов. Почему роман вышел в 77-м «Вокруг света» только? Ну, скорее всего, из-за не очень хорошей репутации Хайнлайна, из-за того, что он писал, в общем... Да, он довольно рано побывал в Советском Союзе, и он писал, в общем, не очень приятные и не очень, на самом деле, умные вещи о СССР. Удивительно, что эта вещь, она пробилась вообще в советскую печать. Нас же еще определяли не только по тому, насколько опасно для советского читателя конкретное произведение, но и по тому, насколько автор конкретно соответствует представлению о таком бесстрашном борце с бесчеловечным капиталистическим режимом. Хайнлайн на 50-е, 60-е, 70-е и далее годы этому представлению не очень соответствовал. Он был скорее такой либертарианец, даже немножко консерватор, чем социалист или коммунист. Кстати, что характерно, когда он писал «Пасынка вселенной», он был ближе именно к социалистическому крылу, но потом это вот довольно серьезно изменилось. И я считаю то, что «Пасынки вселенной» увидели свет «Вокруг света» в 1977 году, это большая победа с силой разума над силами советской цензуры.
След за Хайнлайном о печальной судьбе человечества, запертого в стенах космического корабля, каким бы большим он ни был, писали и Саймак, и Олдис, и Гаррисон. В их произведениях человечество деградирует. Правда, Саймак и Гаррисон видят в этой деградации заранее заданный план, который позволяет человечеству возродиться, или у Саймака такая деградация спасает человечество от тяжелых мыслей о предстоящей кончине, о том, что их поколение не долетит и вынуждено умереть на этом корабле.
Ну да, да. Это, собственно говоря, такая экзистенциальная ловушка, в которой мы все находимся, мы все умрем, и неизвестно ради чего. И тут конкретно у Саймака в поколении, достигшем цели, у него довольно интересное решение. Ну, то есть, американские фантасты, они практически, да не только американские, они практически все сошлись в мысли, что такое вот одичание, оно неизбежно при жизни в отрезанном каком-то замкнутом социуме. И вот у Саймака, у него что интересно, ну, тут без спойлеров не обойтись, я надеюсь, наши читатели с классикой-то знакомы, в смысле наши слушатели. И Саймак, собственно, вводит это одичание в рамки ну, вот, плана, да, то есть действительно впадают в дикость обитатели этого корабля поколений, но так оно и должно произойти, так оно и запланировано изначально. Олдис в романе «Без остановки», у него все еще печальнее, у него-то, в общем, опять же, извините за спойлеры, в финале выясняется, что никакой цели нет, и даже вернувшись на Землю, эти самые персонажи не могут сойти с корабля поколений просто потому, что за вот эти годы в космическом пространстве они изменились, эволюционировали, они просто не могут выжить на поверхности Земли. И вот этот кораблик поколений, он долго-долго-долго вращается уже на орбите Земли. То есть это такой, такая метафора, наверное, бунта. То есть бунт победил, но революция победила, мы, значит, прорвались, мы узнали, что мы живем вот в этой самой консервной банке на орбите, но что делать дальше? А дальше ничего, потому что выхода с нее нет. Интересный вариант, точнее, интересная вариация на эту тему – я бы вот привел такую повесть Самуэла Делэни, «Баллада о Бете-2». У него как раз тоже, да, тоже тема одичания поднимается, значит, на космический корабль, который там парит где-то в космосе, завис в космосе, прилетает антрополог, который собирается исследовать вот эту самую культуру дикарей, грубо говоря. То есть он ничего от них не ждет, он понимает, что там обитают какие-то опустившиеся остатки человечества, остатки вот этой самой команды, которая когда-то куда-то летела, потом, значит, сбилась с курса. Но Делэни, он как структуралист, как поклонник, по крайней мере, структурализма в 60-е годы, он как раз нам показывает, что вот эта культура дикарей, она немногим отличается от культуры, скажем, людей цивилизованного, большого цивилизованного мира. Но структура культуры – это вот одна из ключевых идей Делэни не только в «Балладе о Бете-2». Структура всегда повторяется, неважно, где это, в какой-то банде опустившихся разбойников или в там, сообществе писателей, художников, поэтов, высокой культуры людей. И он показывает, что, в общем-то, эта самая культура дикарей, она, может быть, на самом деле даже в чем-то и превосходит культуру большую. То есть это такой своего рода ответ и Хайнлайну, и Саймаку, и даже, наверное, Олдису. Очень интересное решение вот этой самой, одной из самых важных проблем, да, как справиться с одичанием, нужно ли с ним справляться вообще.
Ну, это напоминает философов эпохи Просвещения Жана Жака Руссо и прочих о благородном дикаре.
Да нет, не о благородном дикаре, это именно структуралисты 50-х, 60-х, которые говорили, философы-структуралисты, да, о том, что структура, она везде повторяется, она может просто приобретать разные формы, но внутренний скелет один и тот же. Что в бандитском сообществе, что у политиков, что у поэтов-писателей, что у обычных обывателей, мы все живем по одним и тем же правилам. Благородных дикарей, конечно, не существует, но существует повторение одного и того же на разных, так сказать, уровнях, в разных сегментах общества. Вот и все.
Понятно. Ну, а у Гаррисона там, как называется наука, работающая с генами?
Генетика, видимо.
Да.
Вот, да. Генная инженерия.
Да. Там речь идет о генной инженерии, и по Гаррисону гены предопределяют умственные способности двух групп этого экипажа, которые, вместе соединившись, в будущем, когда цель будет достигнута, создадут небывалую личность, настолько мощную интеллектуально, что человечеству это и не снилось.
Ну, тут можно сказать, что это в некотором смысле возвращение к Циолковскому. Циолковский же у нас был не только большим поборником расселения человечества по Вселенной, но еще и сторонником всяких хитрых манипуляций для улучшения человеческой природы. Он же у нас...
Да, например, называется евгеника.
Это называется евгеника, да. Это называется евгеника. Третий Рейх весьма преуспел в этой области. Вот. Ну и Циолковский тоже мыслил в том же направлении. Например, шла речь о стерилизации людей с наследственными болезнями или просто с плохими, как ему казалось, генами, а в радикальном случае просто их уничтожение. Смешно, что то, что сам Циолковский, в общем-то, страдал одной из этих болезней и был глуховат и попадал, в общем-то, под критерии уничтожения. Но, ну, есть такая штука, как, значит, корабли поколения вообще мог придумать только человек, лишенный представления, на мой взгляд, о этике, о том, о свободе воли, то есть совершенно не предполагается, что как минимум второе, а то и там третье поколение что-то будет выбирать. Если родители, если первое поколение, они еще сделали выбор, они сознательно выбрали этот полет, то дальше уже люди просто рождаются в этом самом, в этой консервной банке, которая на субсветовой скорости ползет от одной Солнечной системы к другой. Их никто не спрашивал, хотят они, не хотят. Ну вот, такова, значит, суть космической экспансии по Циолковскому и его последователям. Так что Гаррисон с евгеническими опытами, он вполне себе действует в традиции.
Ну, а кроме Циолковского, каких еще отечественных авторов мы можем вспомнить?
Ну, отечественных авторов мы можем вспомнить довольно многих. На самом деле, вот этот вопрос... Я тут немножко просто не по отечественным, по-другому бы сгруппировал бы отечественные и зарубежные, скорее по тому, какие вопросы они решают при помощи вот этой метафоры корабля поколения. Ну, вот главный вопрос, конечно, вопрос мотивации. Зачем люди живут на этом корабле, зачем они летят, какую цель они перед собой ставят, ну, как они вообще себе объясняют и как они учатся мириться вот с этим самым, с этой самым роком, с этой судьбой, с этой неизбежностью. Вот мы заперты на корабле поколения, и мы, скорее всего, здесь умрем. Или если долетим, то долетим уже совсем старенькими, и, значит, планету, до которой мы добрались, будут осваивать наши дети, внуки, правнуки и так далее. Тут, на самом деле, целый ряд вот этих решений этических. Например, Вячеслав Михайлович Рыбаков в раннем рассказе «Домоседы», как следует из названия, предполагал, что в космос на корабле поколения должны отправляться люди со специфическим складом. Как раз вот такая парадоксальная метафора, парадоксальный образ. Эти самые домоседы, которые летят, значит, к другой звезде. Люди, которые не нуждаются особо по своему складу в общении с другими, в каких-то социальных взаимодействиях широких, которые сидят себе дома, чем-то занимаются, пишут, рисуют. И им, в общем-то, хорошо. Они будут чувствовать себя комфортно и на корабле поколения. Часто сталкивались... Ну, во-первых, я хочу добавить, что Рыбаков не один такой. Например, Джеймс Грэм Баллард лет на 10 раньше Рыбакова написал рассказ «13 на пути к Альфа Центавра». И у него там тоже, значит, корабль поколения, но это не настоящий корабль, это фейковый корабль. Это, значит, бесчеловечные ученые проводят жестокий опыт, они посадили людей в эту банку, объявили им, что они будут, эти самые 13 семей будут лететь к Альфе Центавра на протяжении столетия. А на самом деле эта банка стоит на земле, где-то в каком-то бетонном бункере, и психологи, экологи и прочие наблюдают, как, значит, там эти самые обитатели псевдокорабля поколений будут себя вести. У Балларда тоже интересный парадокс. Он показывает, значит, ну, там есть персонаж, один из главных героев, психолог, который, значит, возмущен всей этой ситуацией, бегает, суетится, требует прекратить этот бесчеловечный эксперимент. Он уже там первое поколение дало потомство, уже там дети растут на этом псевдокорабле поколений. Как можно над ними издеваться? В финале, извините, опять же, за спойлер, этот самый замечательный добрый доктор выясняет, что вообще-то, ну, как минимум, вождь обитателей этого корабля поколений, псевдокорабля псевдопоколений, он-то вообще-то в курсе, что эта консервная банка стоит на земле. Он знает, где там, значит, выход в этот ангар. Он, этот самый персонаж с корабля, он может оттуда выбраться, он может оттуда всех вывести, но он этого не делает, потому что у него, ну, специфический склад, и он предпочитает оставаться именно вот в этом самом замкнутом пространстве, потому что ему там нравится. Ну, вот нравится человеку и нравится. Это, по-моему, довольно близко к тому, что придумал Рыбаков. Очень интересная вариация на тему именно поиска мотива, поиска смысла жизни у супругов Диченко в недавнем сравнительно романе «Луч». Это, по-моему, одно из самых поздних возвращений русскоязычных авторов к теме корабля поколений. Там история такая, она немножко, ну, с мистическим оттенком. Летит, значит, где-то корабль космический, корабль поколений, а в другом совершенно пространстве группе подростков предлагают пройти тест и придумать для обитателей этого самого корабля поколений смысл жизни. То, что, значит, поможет им, обитателям корабля поколений, продержаться, достигнуть своей цели. Причем подросткам говорят, что нет-нет, ребята, это все стимуляция компьютерная, никаких на самом деле людей живых на борту звездолета «Луч» нет, это все фейк, давайте придумывайте, как хотите крутите, если там кто-то в процессе погибнет, не страшно, это все равно не живые люди. Но вот, значит, наши современники, подростки внезапно узнают, что да, действительно, звездолет есть, да, действительно, там живые люди, и все, что они напридумывали, часто с катастрофическими последствиями, это все реально происходит, кто-то умирает, кого-то убивают, какие-то происходят там столкновения и конфликты с фатальным исходом, вот это все действительно так. Несколько попыток придумать этот самый смысл жизни, но все-таки это роман, это довольно большое произведение. И, ну, мне кажется, что тут как раз можно обойтись без спойлеров. Суть сюжета я пересказал. Ну, вот стоит почитать Диченко. У них, по-моему, года 3 назад эта книжка вышла. Это одна из последних, написанных совместно Мариной Сергеем в соавторстве. Сергей, к сожалению, в 22-м году скончался. Что еще с этими самыми с вариациями на тему мотивов, на тему смысла жизни? Очень печальная повесть советская, да, 70-х годов, конца 70-х, или, может быть, вру, начало 80-х, сейчас я не скажу точно. Кир Булычев, «13 лет пути». Но это такое уже сочетание нескольких разных типов технологий межзвездных путешествий. И в 13 годах пути Булычев показывает как раз крах всех этих надежд и утерю, значит, смысла жизни. Корабль поколения летит, летит, летит. 13 лет он уже пролетел, еще ему лететь лет 30, если не ошибаюсь. Но, в общем, довольно долго. То есть там успеют эти самые астронавты состариться, дать потомство. И тут хопа, и выясняется, что тем временем, пока они, значит, странствовали, пока они на субсветовой скорости очень медленно куда-то перемещались, на Земле успели изобрести другое средство перемещения, и уже летают моментально через там ноль пространства. Точно я вам не скажу сейчас. Вот. Но суть в том, что вся эта повесть, она по факту показывает потерю смысла жизни, потерю, значит, мотивации этими самыми несчастными путешественниками, странниками, да. И, я, честно говоря, удивлен, что это было опубликовано в СССР, потому что, по сути, вещь чрезвычайно, упадническая, да, я бы сказал. Примерно то же самое, кстати, в своем рассказе «Гаршки и боги» ту же историю описывает Леонид Каганов, только у него там летят не советские космонавты, а китайские тайконавты. Ну, и у Каганова все еще более, скажем так, в лоб, да, У него там глава этой самой деревни, которая расположена на корабле поколения, он в конце вешается, потому что, ну, нет смысла больше. Вот такая история.
Понятно. Ну и часто отправной точкой для такого космического путешествия поколенческого в литературе возникала катастрофа, война или природная катастрофа, гибель Земли. И люди просто вынуждены отправиться в такое путешествие, не ища каких-либо других смыслов.
Ну, я бы не сказал, что часто. Я вот как раз, когда перебирал, мне таких... перебирал произведения по теме, мне таких, в общем-то, не попадалось практически. Да, например, там у Нила Стивенсона в «Семиеве» у него герои там вращаются, ну, вся экосфера Земли сохранена на орбите, и через несколько, значит, тысяч лет снова начинают засевать Землю растениями, там, высаживать животных и так далее. Но это немножко другая история. Вот так, чтобы прямо они бежали от катастрофы, вы знаете, в литературе этого почти нет, как ни странно. Почти нет. Ну, по крайней мере, я с трудом могу вспомнить.
Ну, значит, может, я под влиянием кинематографа эту тему вспомню, потому что там такая причина для таких путешествий возникает часто. И вот не так давно я смотрел фильм, который у нас называется «Поколение Voyagers» в оригинале. Там как раз бегут от, по-моему, от чего-то нехорошего.
Ну, наверное, можно вспомнить несколько таких произведений, там «Бегство Земли», то же самое, «Корсака», ну, там немножко по-другому все построено, то есть, собственно, Землю отправляют куда-то, вот, в другую Солнечную систему, но это не то, чтобы мейнстрим, это довольно редкое явление, Майкла Геоприна один из рассказов посвящен этой теме. Да, это как наши, так сказать, апологеты ракетной техники, вообще космической экспансии. Да, они полагают, что это один из поводов для создания кораблей поколений. Ну да, это снимает некую этическую двойственность, этическую неоднозначность. Но в литературе это, ну, редкое явление, редкое. То есть обычно все-таки фантастов, писателей фантастов, по крайней мере, интересуют именно вот какие-то не так однозначно мотивированные полеты.
Я сейчас не вспомню автора, но кто-то же писал о том, что с Земли отправляют лучших представителей куда-то туда, вдаль, к другим мирам, там, деятелей искусства, мыслителей, инженеров.
Да. Вообще, эта тема тоже довольно распространенная. К кораблям поколения она отношения не имеет. «Райская машина» Михаила Успенского, например, где, значит, отправляют, да, лучших представителей на другую планету, а также отправляют представителей самых уязвимых слоев населения, пенсионеров, сирот, инвалидов. А потом, значит, герои выясняют, что на самом деле этих всех людей отправляют вовсе не на райскую планету к гуманным инопланетянам, а, скорее всего, пускают в расход. Хотя, может быть, и нет. Может быть, и не так. Ну, это, ну, довольно распространенная штука, да. Но это не корабли поколений. Про корабли поколений, если еще такие комбинированные версии вспомнить, мне кажется, на самом деле наиболее... но не то чтобы реалистичный, наиболее интересный на данном этапе развития нашей жанровой литературы, мне кажется, наиболее интересным сочетание вот этого самого путешествия на корабле поколений с другими способами межзвездных путешествий. Причем, если там, допустим, у Булычева в 13 лет пути и 13 годах пути, да, и у Каганова в «Горшках и богах» это все завершается как-то довольно трагически, да, или, по крайней мере, печально, то есть варианты, когда, значит, ну вот, существуют корабли поколений, которые идут на субсветовой скорости, а существуют какие-то другие способы перемещения, там, например, какие-то врата космические, через которые можно мгновенно перескочить, существуют там сверхсветовые корабли. Например, у Дэна Симмонса в «Гиперионе» вообще, и в частности, это подробно описано в повести, примыкающей к циклу «Гиперион», «Сирот» и «Спирали», вот у него как раз именно такое сочетание разных технологий, и они, в общем, кому-то подходят лучше такие, кому-то лучше сякие. для каких-то целей одни, для каких-то целей другие. Это как бы, ну, не, без, без вот такой вот универсальности, без альтернативности, это, мне кажется, наиболее интересный вариант. Ну, лучше всех, конечно, это уж, извините, я влезаю сразу с моими предпочтениями, да, лучше всех, по-моему, эту тему раскрыл Петроц в сравнительно недавнем романе «Революция в стоп-кадрах». У него там вообще сочетание гибернации, то есть холодного сна, сочетание корабля поколений и сочетание, значит, с вот этим вот, ну, мультитехнологичным, многотехнологичным вариантом путешествия в пространстве. Причем Уоттс, он такой ехидный дядечка, он вывернул все наизнанку. У нас, как обычно, вот Земля непоколебима, она там развивается по каким-то своим правилам, земное общество как-то эволюционирует. Но вот от него оторвалось вот этот самый корабль поколения, он ушел в пространство. У Уоттса все наоборот. У него вот этот самый корабль поколений, который не только корабль поколений, там и десятки тысяч замороженных космонавтов, которых поднимают время от времени, он будет как раз странствовать по Вселенной, по нашей, если что-то не случится, до конца времен, то есть до тепловой смерти Вселенной. Уже и человечество не будет существовать, уже и Земля, возможно, исчезнет, и Солнце погаснет. А эти ребята, все они будут жить, все они будут открывать новые планеты. И, ну, видимо, человечество после старта этого корабля прожило недолго, потому что там на протяжении нескольких миллионов лет этот корабль в романе странствует. Ну, до конца света еще далеко. Тем не менее, они ни разу в космосе не встречались с какими-то постлюдьми или с какими-то, в общем, разумными существами, которых можно идентифицировать как представителей человечества.
Ну, у Пола Андерсона, я помню, в «Тау-0» там корабль и смерть Вселенной пережил. Так что и такая техника придумывается фантастами.
Да, ну вот у Уоттса, у него там у разных персонажей разные мотивации. Есть и тот персонаж, который хочет дожить до конца, так сказать, до тепловой смерти Вселенной и посмотреть, что будет дальше. Если это дальше будет. Очень интересная штука. И действительно, она интересна тем, что показывает разные мотивации разных персонажей, которые собраны, так сказать, в одну команду. Рекомендую, если кто-то из наших слушателей не читал, поищите «Революция в стоп-кадрах». Там, конечно, акцент не на корабль поколений, а именно на гибернацию, на заморозку, но в том числе появляются и новые поколения. Но люди рождаются, люди умирают, происходит какая-то смена поколений среди вот этих вот странников к концу Вселенной.
Ну, тема «Корабля поколений» не оставляет все-таки фантастов, и до сих пор, как я понял, книги, этот сюжет используется авторами.
Да, да, да. Ну, вот «Революция в стоп-кадрах», она в 2010-х вышла. «Луч Диченко», который я упоминал, он вышел, ну, буквально 3 или 4 года назад.
А Робертсон, то есть, «Аврора» тоже же можно отнести.
Робертсон, да, тоже относительно свежая вещь. Но у меня как раз «Аврора» выписана в материалах моих под... Как раз «Аврора» у меня выписана с пометкой «Самое нудное сочинение на тему». Я бы сказал, что это вариация по поводу вот того самого нон-стоп романа Брайана Удиса, написанного, ну, наверное, лет на 40 раньше, только с большим количеством технических деталей, да. Важное, что это метафора некого оторванного социума, оторванного от большого человеческого мира. Это метафора замкнутого социума, корабль поколений. Это вечный поиск смысла жизни. Это экзистенциальный такой поиск, да. И, в общем, это довольно интересно, как метафора, но я думаю, что нам, людям, хватит гуманизма, хватит какого-то этического чутья, чтобы никогда вот этот садистский эксперимент на практике не проводить.
То есть не проводить его и на Земле, имитируя полет, и не устраивать такой полет в будущем.
И тем более не устраивать такой полет в будущем, потому что, ну, как на Земле, по крайней мере, можно как-то сломать систему и выбраться из этого, из всего. А если оно в космосе, если оно на самом деле, то это уже, ну, такой ад без выхода.
Да, но иногда он может быть случайным, как в Эниаре. Там же летели к Марсу, оказались на пути к созвездию Лиры.
Ну, и такое бывает, да. Но это уже не совсем, чтобы корабль поколения. Да. Это немножко другая вариация, да. Он шел на Одессу, а вышел к Херсону.
Да. Спасибо. Исчерпывающий рассказ.
Да. Ну, не самая, на самом деле, такая тема, которую можно долго крутить, вертеть. Она довольно локальная. Хотя сам образ корабля поколения у фантастов популярен до сих пор.
Спасибо. Да. С днем космонавтики вас.
Да, с днем космонавтики. Спасибо.